Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях сегодня у нас протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Отец Геннадий, когда говорят о дистанционном образовании, не обязательно богословском, а в принципе, как-то сразу человеку, который на себе не испробовал это, приходит в голову две опасности. Первое, что это будет такая наука-наука, ну, то есть отвлеченное знание, которое, в принципе, предмет такой тренировки ума, но можно очень любить играть в шахматы, но это такой вот интеллектуальный отдых, что ли, не имеющий непосредственного отношения к твоей повседневной жизни. И другая опасность, что это будет такая забава, что ли, что там будет много каких-то квестов, каких-то заданий таких достаточно облегченных, и знание, которое предполагается вот в академической программе такое фундаментальное, оно по мере вот прохождения этого дистанционного обучения облегчится. Вот как это реально существует, две таких опасности, или это фантом?
Ну, я думаю, что этих опасностей существует гораздо больше, но так же, как здесь в данном случае, тоже слово «дистанционное», оно ничего не добавляет, не убавляет. Если это задать вопрос просто со словом «образование», то там может быть то же самое. То есть какой-то преподаватель может быть прекрасным актером и устраивать шоу на каждом занятии, и студенты будут совершенно счастливы, но в конце они поймут, что кроме вот этой эмоции счастья они ничего не вынесли. Да? Преподаватель может быть полный сухарь и совершенно не интересоваться тем, как и куда ложится это знание у студентов, и если это знание богословское, а не просто какое-то узкоприкладное, может просто людей покалечить. Вот, потому что оно войдет таким углом в душу, что потом человек будет с этим мучиться. Поэтому этот риск, он существует везде, и в данном случае это зависит от профессионализма. Мы же тоже, в общем, когда человек ложится на операцию, можно тоже всяких ужасов представить себе, там, забытые в животе щипцы, еще что-нибудь такое.
Ну, это уж, мне кажется, из сферы анекдотов.
Ну, в общем, точно так же в образовании тоже есть своя реальность, есть свои анекдоты, свои страшилки. Поэтому дальше зависит, речь зависит от профессионализма тех, кто занимается вот, проектированием этой образовательной программы и ее реализацией. Вот в данном случае все зависит от людей.
А мы, кстати, не поговорили о том, как это визуально все смотрится.
Ну, то есть как это на деле?
Как это реализуемо, да, реализовано.
Вот пришли мы с Лёшей, записались.
Да. Никуда вам не надо идти, вы можете сейчас достать свои мобильные телефоны и записаться через одну минуту. Идти не обязательно.
А для того, нужно какое-то поступление или...
Если речь идет о магистратуре, то вы должны проходить, то есть вы должны посылать документы в приемную комиссию, как посылает их вся страна. Здесь мы полностью... Это магистратура аккредитованная, выпускники получают государственный диплом.
Да, но с документами здесь... у нас все в порядке, положим, да, а как вы нас будете отсеивать?
Вы помимо там, копий дипломов и прочего, вы еще пришлете нам две вещи. Одна из них — это мотивационное письмо, а вторая — это эссе о вот той теме, которой вы хотели заниматься, или направлении, которым вы хотели заниматься в магистратуре. У нас есть комиссия экзаменационная и критерии для оценки этих документов. В комиссии тоже вот мы эти, каждый член в комиссии индивидуально просматривает этот пакет документов, выставляет свои баллы, потом у нас проходит там совместное обсуждение, дальше тот самый ранжированный список, и кто попадает, имеет право там на бюджетное место, кто на небюджетное, кто вообще не попадает, потому что у нас группа ограничена по количеству, ну, как бы нашей способностью учить определенное количество людей качественно. Вот. А дальше вы получаете, вернее, как в процессе поступления вы получаете доступ в систему, там обязательно проводится вебинар с идентификацией, вы будете смотреть в камеру, показывать паспорт, это мы делаем скрин, чтобы потом в случае, если придет проверка, его продемонстрировать, но пока у нас вот так устроено в стране идентификация. А дальше вы попадаете в систему дистанционного обучения, Причем сейчас мы перешли на международную платформу под названием Moodle. Интересно, что ее создатель, разработчик, он по происхождению своему австралийский грек, причем явно с какой-то симпатией к православию, мы с ним как-то быстро так нашли общий язык. Ей пользуются, я думаю, сейчас сотни миллионов пользователей по всему миру, у нее очень сильная педагогическая, как сейчас говорят, комьюнити, то есть эта система развивается на основании запросов и пожеланий огромного педагогического сообщества, поэтому, когда мы ей пользуемся, в ней уже зашит большой педагогический опыт со всего мира, что для нас ценно, и то, что называется юзабилити, тоже постоянно отрабатывается не на там 10 наших студентах, а на миллионах пользователей по всему миру. Поэтому в этом смысле мы достаточно счастливы.
Если кто-то заинтересовался, есть сайт orthodox.education, где все подробно расписано.
Да, я могу сказать, что по рассказам пока я не видел еще ни одного человека, который бы понял, как это устроено. Мы стараемся там какие-то делать картинки, видео.
Ну, у вас тут
видео,
целый ролик есть.
Презентации, да, максимально пытаемся вот описать ту реальность, с которой человек встретится, когда
но
придет на учебу.
Но все-таки образование – это такой... Я бы сказала, интимный процесс, потому что личность преподавателя и те эмоции, которые он вызывает у студента, это тоже залог успеха или неуспеха того процесса обучения, который он предлагает.
Конечно.
Но когда это через компьютер, через какое-то такое, пускай даже визуальное, но механическое, не тактильное, не вот это вот физическое общение, сохраняется ли вот необходимая степень доверия между учеником и учителем?
Когда вы смотрите, например, на Дмитровский собор во Владимире, вы испытываете доверие к тем людям, которые его построили?
Да, потому что мы видим итог их работы.
В преподавательской работе есть в том числе и промежуточные итоги. То есть, что бы человек ни делал, где бы он ни делал, все равно остаются некоторые следы. Сейчас даже есть такое направление в вот, исследованиях, ну, вообще цифровизация, это называется цифровой след. Человека, да, вот как, что, и вообще-то говоря, каждого из нас очень тщательно,
здорово.
Очень за нами тщательно следят очень много кто, чтобы понять, кто мы, что мы, как мы делаем. Преподаватель, который работает в системе, он тоже, ну, помимо того, что он находится в непосредственном контакте с учащимся, да, он оставляет еще много разных других. Как он оформил вот этот виртуальный кабинет, как быстро он проверяет задания. Ну, у нас есть набор формальных правил, которые преподаватели должны соблюдать. Причем эти правила вырабатывали опытом, и потом мы опросили учащихся, вот, нравятся ли им эти правила. Но, тем не менее, все равно у каждого почерк индивидуально. Вот вы говорите, как, вспомните любой фильм там, про разведчиков, да, почерк радиста. Что там почерк? Точка-тире, точка-тире. Какой почерк? Тем не менее, как бы два разных человека, они будут точки-тире бить по-разному. А тут у нас и вебинары проводятся, и переписка постоянно. То есть тут объем коммуникации гораздо больше, чем в очном обучении. Если в очном обучении вы с двумя-тремя поговорили, ну и хорошо, остальные сидели, улыбались с умными глазами. А здесь каждый через вас проходит по полной программе, поэтому здесь-то как раз степень личного общения, если преподаватель владеет, то есть если преподавателю интересен студент, если преподаватель владеет навыками письменной там, и устной коммуникации, то проблем не будет.
А сессии как таковых не подразумевается? То есть преподаватель мне, например, высылает определенное количество заданий, которые я должен сделать.
Ну, фактически он их вам не высылает, да, а вы с ним вместе на одной страничке сидите, где эти задания.
Да.
Нет, сессия тоже, курс зависит от курса. В каких-то курсах в конце, то есть кто-то даже проводит очные экзамены с вебинарами, кто-то там использует в конце эссе. Я, например, этого не делаю, потому что у меня, в принципе, курс подразумевает определенную практическую работу, у меня за год там студенты набирают определенное количество баллов, у меня сразу написано систему, то есть, там, условно говоря, что они должны выполнить не менее 70% заданий, причем если они выполнят на тройку, то там понижающие там, коэффициент. То есть они знают, как вычисляется оценка, они знают, что если они вдруг проснутся в конце года и попытаются что-то сделать, это не получится, потому что ну, у меня рассчитано по времени на непрерывную работу в течение года. Поэтому здесь у каждого преподавателя своя. То есть, ну, вот такой сессии, когда вот все бросается и все одновременно сдают какие-то экзамены, нет, потому что у нас курсы какие-то раньше начинаются, какие-то позже, и каждый курс заканчивается уже аттестацией. И сессия есть только для пересдач. Ну, это
Там, отдельный разговор.
Отдельный разговор, да.
Но обычно ведь еще дивная студенческая пора связана с тем, что общаешься не только с преподавателем, но и со студентами, с которыми ты учишься. И это тоже не только развлечение, но иногда и взаимный обмен знаниями, потому что кто-то что-то усвоил лучше, что-то где-то в какой-то области у кого-то мозги лучше работают. Вот такого рода общение происходит?
Ну, во-первых, те, кто у нас учатся, они уже не в дивной студенческой паре. Заметь, да, что все дружбы, они обычно складываются вот на первом курсе, когда тебе 17-18 лет, когда человек уже во втором университете учится, у него вот эти дивные связи не складываются.
А тут людям по 30-40 лет, и у них уже семьи.
А тут по 30-40 лет, поэтому у них... И так даже люди говорят, давайте сделаем какую-то площадку общения, но реально они ей как не пользуются, поэтому мы специально в учебном процессе создаем такие ситуации, когда они должны между собой коммуницировать, когда они должны вот чем-то обмениваться. Ну, вот люди коммуницируют только тогда, когда это требуется для выполнения учебных заданий. Просто так, ну, кто-то иногда общается, то есть я вижу там и в Фейсбуке, и тогда люди друг у друга в друзьях. Но вот это тоже зависит от курса. Я, например, делаю, то есть у меня с определенной периодичностью вот такие групповые задания. Они более трудоемкие, поэтому я ими не злоупотребляю, потому что тут им еще нужно скоординироваться, это сделать. Но они полезны именно потому, что вот люди с разным опытом могут чем-то обмениваться. Ну и кроме того, мы стараемся еще, чтобы это происходило, например, вот на защитах, скажем, когда план-проспект работы первый курс подготавливают, мы стараемся, чтобы это было такое общее мероприятие, чтобы они видели, кто что делает. Мы раз, по крайней мере, раз в семестр, а то и два проводим какие-то институтские семинары, на которых тоже магистранты, но они такие очно-дистанционные, но, в принципе, мы научились уже с помощью техники создавать такую ситуацию, когда те, кто в аудитории, и те, кто, так сказать, в астрале, они одинаковыми возможностями для общения пользуются, то есть там несколько микрофонов, поворотная камера, то есть, в общем, эффект присутствия создается достаточно плотный. И за счет этого пытаемся вот эти средовые вещи как-то выдерживать. Хотя, конечно, вот это самая уязвимая точка. Вот то, чего не хватает, это все-таки вот возможность, так, знаете, иногда случайно где-то встретиться на лестнице и чуть-чуть поболтать о постороннем. Вот это, к сожалению, очень сложно воспроизвести. Но мы над этим постоянно работаем.
А среди ваших студентов есть люди, у которых появляется в процессе обучения мотивация стать профессиональным богословом? Вот просто уйти в науку?
Есть.
А что вдруг может человека в 40 или больше лет подвигнуть, несмотря на весь свой жизненный опыт, вот так странно переменить? Я понимаю, если бы он ушел в монастырь, это человеку верующему объяснить себе гораздо легче, чем позыв взрослого человека вдруг стать ученым-богословом.
Ну, вы знаете, к счастью или к несчастью, у нас ученых-богословов-то девать некуда особенно, поэтому вот так, чтобы стать совсем ученым-богословом, достаточно сложно, потому что если ты зайдешь на там ярмарку вакансий, то требуется богослов второй категории, там, скорее всего, не будет. Поэтому вот таким ученым-богословом, так сказать, с полным содержанием у нас стать практически невозможно. Но есть там несколько условно таких научных центров, но, как правило, туда стоит длинная очередь. Поэтому все равно эта ученая-богословскость, она совмещается с, так сказать, какой-то остальной жизнью. Поэтому, ну, то есть как проще всего ее совместить с преподавательской работой, но в нашей стране тоже...
Это не так востребовано.
Это
не так востребовано в России.
Это не так востребовано, прокормить семью на это невозможно, поэтому все равно, как правило, даже ученая богословскость, она реализуется, так сказать, скорее в качестве хобби, нежели в качестве профессии.
У нас достаточно много таких профессий в гуманитарной сфере, а что, вот, например, если мы говорим не о богословии, а просто о...
философии.
С языка сняли. Философские факультеты, выпускники философских факультетов, если они не идут преподавать, если они не идут дальше в науку, то им и некуда идти, в общем, по профессии.
Это очень тесно, например, какие-нибудь экзотические языки. Тоже, условно говоря, сейчас все места, где нужны специалисты по этим экзотическим языкам, заняты. Поэтому, когда филологический факультет выпускает какие-нибудь коптские, сирийские и так далее, дальше люди мечутся идти, куда им деваться. То есть у нас, в общем-то, сейчас наука, особенно гуманитарная наука, не сильно востребована, поэтому люди все куда-нибудь в службу связи с общественностью устраиваются и так далее. Поэтому человек, конечно, и может захотеть как-то, но, знаете, тоже православный профессиональный богослов для меня немножко такая под подозрением тема, потому что...
Это богослов тоже, наверное, не совсем точное определение. Там есть Иоанн Богослов, ну, есть вот Григорий Новый Богослов.
В том-то дело, я уже сказал, что Петр богослов вещь исключительно... прикладная катехизация, апологетика и гимнография. Если не это, а если человек просто сидит и, так сказать, перечитывает какие-то святоотеческие книжки и на этом основании пишет какие-то свои статьи, вопрос, вот у меня вопрос, зачем, все равно не проходит. То есть на какой вопрос он отвечает? То есть, ну, у него есть какая-то своя внутренняя скорбь, он пытается с ней решить, но какого-то особой ценности... Я думаю, что в этом проблема. Вот сейчас вышла переписка отца Александра Шмемана с отцом Георгием Флоровским, где отец Александр вот переживает, ну, молодой отец Александр, по поводу невостребованности богословия. В поздние годы в нем поменялась позиция в церкви.
Он стал священником и попал в другую плоскость.
Вот. Ну, он был священником в тот
момент. Ну, он был молодым священником еще совсем.
И все-таки вот такое, так сказать, абстрактное схоластическое богословие, оно такое само из себя, оно не очень-то в церкви востребовано. Меня за это коллеги, конечно, вот осуждают за такие мои слова.
Мне кажется, вы правы абсолютно.
Но и пока жизнь показывает вот это. Поэтому мы, соответственно, ориентируем своих выпускников именно на вот какие-то прикладные вещи, то есть либо учить, либо там от кого-то отбиваться. А так вот сидеть просто писать статьи о Григории Ниском. Нет, бывают удачные какие-то вещи, но опять же, если они удачные, то они, скорее всего, просветительского какого-то характера, а не сугубо академического. Даже в такой скучной вещи, как физика, вот там я читал интервью одного очень успешного академика, который говорит, любая теоретическая наука, оторвавшись от практики, умирает. Да, даже, казалось бы, там та же теоретическая физика, да, она, кстати, теряет связь с Землей, тем более гуманитарные науки, но тем более богословие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования Свято-Тихоновского университета, гость программы «Светлый вечер».
Отец Геннадий, вот все это замечательно, это, так сказать, высший этаж системы образования. Человек полирует свой интеллектуальный аппарат, доводит его до, с его точки зрения, лучшей кондиции. Все это замечательно. Но есть, насколько я понимаю, очень большой спрос на среднем уровне у мирян. У мирян на приходах, у мирян, которые начинают участвовать в каких-то благотворительных проектах, которые сталкиваются с тем, что их багажа богословских знаний, почерпнутых в том же интернете и там в нескольких книгах, которые они прочли, явно не хватает. Но нету такой систематической возможности привести в порядок вот эти вот богословские знания на среднем уровне. Об этом как-то думается?
Ну, что касается нас, то у нас этот вопрос решается. Вот у нас фактически выстроена полная вертикаль, начиная вот от того и даже ниже уровня, который вы говорите. У нас есть программа под названием «Основы православия». Она вот действительно базовая. Там немного о Ветхом Завете, немного о Новом Завете, о там, богослужении, церковной истории, символе веры вкратце. Но она уже выстраивает определенную систему, которая позволяет потом, ну, как бы, либо двигаться дальше в обучении, либо дальше уже самому читать и что-то набирать. Поэтому у нас есть люди, которые вот недавно закончили «Основу православия», сейчас учатся на программе под названием «Теология», планируют потом пойти в магистратуру, вот они себе уже полные. Кто-то, например, получился на «Основе православия», сказал, хорошо, я понял, и я понял, как это надо изучать, я понял, что надо читать, я пошел. Поэтому в этом смысле мы, у нас здесь есть полная вертикаль, мы думали сделать еще более простые программы, но, честно говоря, не поняли как, потому что там как раз начинается вот эта развлекательная часть, и, ну вот более простая – это православный интернет-курс, который делал Данилов монастырь, в общем, на мой взгляд, самая в каком-то смысле симпатичная и понятная программа. Вот все остальное, мне кажется, уже вполне можно почерпнуть как раз вот из Ютуба, из каких-то записей лекций, вот на предание.ру. То есть тут уже не нужно, вот на самом базовом уровне, то есть уже не угадаешь, потому что настолько различается вот кто через что идет, у кого какой запрос, что туда уже вот с преподавателем заходить нет смысла. Преподаватель должен ждать уже немножко на следующей ступени.
Но там тоже систематическая какая-то выстроена программа, то есть там тоже есть какие-то практические работы, что-то.
Дело в том, что наш подход такой, что человек не может спросить о том, чего он не знает. Вот когда преподаватель спрашивает, все понятно, а если чего-то непонятно, ты можешь даже не знать о том, что ты этого не понял, ты это пропускаешь. Поэтому для хорошей программы очень важно, чтобы преподаватель сам ставил вопросы где-то в контрольных точках, чтобы человек мог себя проверить, понял он или нет. Даже вот раньше было положено в учебниках в конце главы там вопросы для самопроверки. Но обычно все их проскакивают, а когда преподаватель тебя ждет, ты уже вынужден ответить. Поэтому в этом смысле у нас не то, что человек пришел с набором своих вопросов и пытается их решать. Как правило, человек и приходит, запутавшись в этих вопросах и перестав понимать, какой из них серьезный, какой несерьезный. А здесь он проходит по той активности, которым предлагает преподаватель. Он решает те вопросы, которым предлагает преподаватель, и в принципе он входит уже. То есть он уже понимает, как нужно ставить самому себе вопрос, или как нужно ставить вопросы к книге, или на какой вопрос искать ответ. Поэтому эта как бы, программа, она именно... То есть мы с самого начала учим фактически человека самообразованию. Это очень важно.
Вы как человек, который уже занимается вопросами высшего образования, работаете в этой сфере лет 20, наверное, да? Не меньше.
20. Больше.
Да, больше 20 лет. Как вы считаете, вообще, вот если отвлечься, абстрагироваться от богословского, от теологического образования, вообще система российского образования готова и возможно ее перевести, по крайней мере, магистерские программы, вот на такие дистанционные рельсы? Может быть, гуманитарные или технические?
Мне сложно сказать, потому что все-таки Россия большая, образование у нее большое. Вот, ну, конечно,
интернет
сейчас...
почти везде.
Тут дело не в интернете, дело не в технологии, дело в людях. Вот, конечно, вообще эта проблема российского высшего образования была еще в те времена, про которые сейчас принято ностальгически считать, что они были благословенными, потому что мало в каких вузах была система подготовки преподавателей. Как правило, брали зеленого аспиранта, его запускали, ну и как-то вот он обустраивался, выживал, и, ну, если этот человек был талантливый, да, то из него мог вырасти преподаватель, если нет, то не мог. То есть, вообще говоря, одна из очень острых проблем российского образования, во-первых, это то, что мало профессиональных преподавателя, то есть мало знать свой предмет, то есть мало знать анатомию, надо еще скальпель уметь водить, чтобы быть хирургом. То же самое с преподавателем. Мало знать свой предмет, надо еще уметь работать с учеником. Во-вторых, 90-е годы еще и повыбило, так сказать, целый, можно сказать, пласт возрастной из преподавательской деятельности, когда там совсем не было. Сейчас, если посмотреть на возраст преподавателя, то это очень раскинуто. Плюс очень серьезное финансовое давление на образование сейчас. Сейчас вот та же высшая школа экономики постоянно твердит, что образование должно стать не местом, куда государство вкладывает деньги, а место, откуда государство получает деньги.
Разговор об элитарности образования, он действительно уже давно ведется, но...
А если это так, то самое дорогое в образовании – это преподаватель. Если ты хочешь сэкономить, то должен оттуда преподавателя убрать. Оттуда такое увлечение этим самым электронным обучением. Но электронным обучением думать-то человека не научишь. Да, оценивать, сопоставлять, относиться как-то не научишь.
Поэтому считаю, здесь... что это задача бакалавриата. То есть, когда человек приходит в магистратуру, у него уже навыки самостоятельного мышления и, по крайней мере, какие-то первичные, ну, как первичные, он же диплом написал один в своей жизни.
Вот повторимся, образование штука очень большая, вузы есть хорошие, есть плохие, есть гуманитарные, есть технические, есть имеющие деньги, есть не имеющие деньги, и в каждой конкретной ситуации технологии есть такие, технологии сякие, то есть в каждой конкретной ситуации нужно решать задачу, вот исходя из нее самой. Да, вот у нас не учится, мы не очень стремимся брать там бакалавров 20-леток, потому что их надо учить очень многим вещам, которые, ну, в каком-то смысле проще сделать, вот, так сказать, очно, присматривая за ними глазами. Мы уже фактически эксплуатируем то, что вложили другие люди. То есть, если бы мне нужно было для таких студентов делать, я бы абсолютно по-другому все выстраивал, применял другие технологии, если бы нужно было дистанционно делать, чем то, что я делаю сейчас. Там магистратура тоже техническая магистратура, там другое, ординатура медицинская, хотя я знаю, что вот там в Голландии, например, в Европе очень активно дистанционное обучение в медицинское образование внедряется тоже, потому что сейчас это возможно. Поэтому здесь вот я не люблю обобщение, я люблю рассматривать конкретные случаи, но теоретически все равно, но точно так же, как можно было спорить, там, нужно пользоваться мобильным телефоном, не нужно пользоваться мобильным телефоном, вот любого сейчас здесь в редакции попроси, мобильный телефон у него будет. Поэтому я думаю, что и с этими технологиями они тоже войдут в канву жизни, а как кто им будет пользоваться, это будет зависеть, кстати, от ситуации, от достатка, от интересов. Понимаете, кто-то на телефоне книжки читает, кто-то в игры играет.
А обратная связь с вашими выпускниками какая-то есть?
Постоянно и устойчиво достаточно.
И на каком уровне? То есть они задают конкретные вопросы или они общаются с преподавателями, с которыми установился контакт? Что, собственно?
Вы знаете, по-разному очень бывает. То есть мы даже пытались какие-то тоже специально делать что-то вот для выпускников, какие-то ресурсы, но вот не знаю, то ли наша вообще российская привычка к разобщенности, где каждый сам, то ли это не очень содержательно для них. То есть вот какие-то системные вещи не очень проходят, но мы, по крайней мере, делаем какие-то вот информационные содержательные рассылки, вот о том, что мы делаем, что интересного происходит. Вот иногда, когда, скажем, у нас рождается какой-то проект, мы его обсуждаем, то есть я списываюсь с выпускниками и прошу их отозваться на эту тему. Иногда кто-то из них, вот там были преподаватели, мне, мы же все, в общем, привыкаем быть на связи постоянно, поэтому им потом преподавателю написать-то совсем нетрудно, контакты все есть. Поэтому кто-то иногда присылает какие-то вопросы из практики, очень по-разному. Ну вот какой-то что-то такого большого системного пока нет, но и даже я не знаю, как его сделать.
А для преподавателя что дает эта обратная связь? Как-то она корректирует?
Ну, вообще-то у нас, вот то, что я вижу, практически каждый преподаватель после каждого курса собирает отзывы у учащихся для того, чтобы понимать, вот, что происходит, то ли он не то делает, поэтому для преподавателя это тоже важно. А потом, ну, у нас все-таки расстояние между преподавателем и учащимся, оно не такое большое. То есть это не просто дети, которым в рот смотрят, это тоже люди серьезные со своей повесткой. Поэтому, в принципе, с преподавателем есть о чем пообщаться, минуя учебный процесс. Поэтому иногда устанавливаются какие-то очень связи дружеские в процессе учебы и потом. Поэтому для преподавателя это принципиально важно. Без обратной связи он же как слепой, что он может сделать? Он не может совершенствовать ни себя, ни свою работу, ни курс.
Будем заканчивать уже программу. Спасибо большое. Думаю, что мы еще не раз вернемся вообще к вопросу.
Так увлеклись, что никак не можем точку поставить.
Спасибо вам большое. Ну, можем однажды продолжить.
Да, приходите к нам. Спасибо. Протоиерей Геннадий Егоров, проректор по учебной работе и директор Института дистанционного образования Свято-Тихоновского университета, был гостем программы «Светлый вечер». Марина Борисова.
Я Алексей Пичугин.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».